Программа «Мир».
Здравствуйте и добро пожаловать на нашу передачу «Мир». И сегодня мы поговорим об еще одной интересной теме, которая называется «Древо жизни». И с нами, как обычно, доктор Михаил Лайтман. Добро пожаловать.
Спасибо за приглашение. Я буду рад поговорить также и о древе жизни. Пожалуйста.
Большое спасибо, доктор Лайтман. И сегодня мы хотим поговорить на тему, которая упоминается в разных религиях, верованиях, культурах, включая коренное население Латинской Америки. Мы имеем в виду понятие «древа жизни». И для того, чтобы начать, сначала мы хотим узнать, что такое древо жизни согласно науке Каббала.
Наука Каббала делит всю реальность на четыре уровня — неживой, растительный, животный и говорящий. Четыре уровня развития. И получается, что растительный уровень является особенным, потому что неживой он не живой, он не двигается, нет у него ничего самого, чтобы он развивался. У животного нет своей жизни, но из неживого уровня выходит растительный. Это особая вещь, потому что это начало самостоятельного развития в этом мире. Как такое может быть? Что есть у нас почва, земля, и вдруг из нее что-то произрастает. Это непонятно. С помощью каких сил? Что является корнем этого? Что является целью этого? Что происходит? И поэтому растительный уровень является особой вещью — это творение. Это, по сути дела, является творением. Как написано даже о человеке, что человек, он подобен полевому дереву. Растительный уровень. И поэтому понятие растительного уровня в науке Каббала является очень важным, потому что говорит о том, что растет, что развивается само. Что у него есть что-то отличающееся от того, из чего он рождается, из чего выходит. И поэтому растение, дерево, сила цветения символизирует нам жизнь. Все.
Какова важность древо жизни?
Важность его в том, что оно начинает творение, что начиная с него развивается все творение.
И
это основа всего развития, доходящая до уровня человек, Адам, подобного Творцу. Когда человек рождается и выходит, словно из земли, и становится затем растением, потом животным уровнем, потом обретает уровень говорящий, подобный Творцу, а затем приходит к вершине своего развития. И так мы себя рассматриваем, что мы предназначены и рождаемся именно для такого процесса.
Какова взаимосвязь, структуру 10 сферот и древа жизни?
10 сферот — это внутренняя структура творения, что если я хочу уподобиться высшей силе, Творцу, я должен быть связан с другими частями, частями творения в таком виде, который называется парцуфом или десятью сферот. Вследствие этого я достигаю ступени, когда я подобен Творцу. Но если я должен развиваться, уподобляясь Творцу все больше и больше и больше, тогда я уже должен находиться в особой связи с подобными мне, которые тоже хотят расти, хотят подняться выше того уровня, в котором их создал Творец. И поэтому это уже особое развитие. И мне нужно для этого быть как полевое дерево, что я должен связаться с неживым уровнем, как дерево, и расти из неживого, как растительный все больше и больше и больше, до небес.
Что означает «до небес»?
«До небес» значит «в форме, подобной Творцу». Вот когда я буду согласно своим свойствам, уровню, пониманию, постижению, как он, поэтому я буду называться Адам, подобный Творцу, человек.
В латиноамериканской традиции коренного населения индейцев майя, ацтеков, альмейков и других существует концепция деревьев мира, в которой дерево также представлено подобно древу жизни. И они говорят о связи между высшим миром и низшим миром. То есть есть эта вот обратная форма, когда мы видим корни, то есть дерево в перевернутом виде, мы видим корни — это связь с высшим миром. Считаете ли вы, что коренные цивилизации, возможно, воспринимали устройство Вселенной более естественным образом, чем современная цивилизация?
Конечно же, да. Они говорят, что наши корни не внизу, а наверху, и что мы живем в этом мире как результат высших корней. А наш корень — это высшая сила. И мы должны поэтому расти в виде подобном ему. Поэтому структура, которую мы можем себе представить, является структурой именно дерева, да? И дерево, у которого корни наверху, и дерево, у которого есть корни внизу, и в соответствии с этим есть высшее дерево и нижнее дерево. И это пишется в науке Каббала во многих трудах.
Почему, если так, современная цивилизация утратила вот это ощущение, это чувство, это восприятие Вселенной?
Потому что мы не ищем уподобления высшему, уподобления высшему корню, мы ищем, как делать бизнес и вследствие этого находиться в какой-то материальной выгоде. И вследствие этого, как результат, и наша жизнь такова.
Мы знаем, что наука Каббала объясняет то, что написано аллегорическим языком в Торе. И так мы хотим понять, что написано в книге Берешит, третья часть, 22-я фраза сказана. «Сказал Всевышний, вот человек стал как один из нас, познав добро и зло. А теперь как бы он не протянул руку и не сорвал еще и плод древа жизни, чтобы съесть его и жить вечно». Как трактовать вот это предостережение, чтобы не брать плод от древа жизни?
Не брать от древа жизни, интерпретация должна быть очень прямой здесь. что мы можем войти в высший мир и как бы причинить такой вред своим эгоизмам, когда мы не сможем затем существовать в таком виде, чтобы мы пришли к подобию свойств высшей силы, стать подобными Творцу, но только ухватим для себя какое-то мгновенное, материальное, приходящее наслаждение, и с этим покончим со всем нашим состоянием в этом мире. И жаль, если это произойдет так. Поэтому Творец, который создал реальность, связь и систему связи между нами и Высшим миром, сделал это таким образом, что мы можем связаться с Высшей силой только в таком виде, что она будет развивать нас правильным образом.
Согласно этой цитате, в которой сказано «и жить вечно», что значит «жить вечно» и в чем опасность этого? Это упоминается в этой цитате как что-то опасное.
Да, потому что может быть, что он потеряет правильное желание к раскрытию Творца, подобие свойств ему, и поэтому останется в том виде, в каком он и есть, и никогда не сможет истинным образом постичь Творца, чтобы стать подобным ему.
Древо жизни упоминается в книге Берешит, но в большинстве случаев он считается древом райского сада и отличным от древа познания добра и зла. В чем разница между этими двумя деревьями?
Это потому что есть дерево, приносящее плод, а есть дерево, которое живет, не давая плоды. Так большинство лесных деревьев, которые растут в лесу, они не дают плодов. И только те деревья, которые производят плоды, называются садовыми деревьями, а не лесными деревьями. И в чем же разница? Что дерево, дающее плод, оно называется, что оно предназначено к тому, чтобы кормить людей еще больше, чем уровень живой, включая животных, включая и людей. А если это не такой уровень, он просто не относится к садовому дереву.
Вот как раз об этом в книге «Дворим» в 20 главе, в 20 отрывке сказано, что только деревья, о которых вы знаете, что они не приносят плодов, можете уничтожать и срубать. Вот какая разница между деревьями, приносящими плоды, и деревьями, не приносящими плодов? Почему? Вот есть эта добавка, что только те деревья, которые не приносят плодов, можно срубать.
Потому что мы должны ими пользоваться в другом виде, и то, и другое. Этим мы должны пользоваться. Только деревья, которые приносят плоды, мы им пользуемся для того, чтобы употреблять эти плоды в еду. Деревья, которые не дают плоды, мы тоже должны заботиться о них и оберегать их, но мы уже растим их для другой формы использования, когда мы строим, когда они дают материал дерева, из которых мы строим и дома, и мебель, и так далее. Но и те, и другие, они предназначены для правильного использования человека.
Если так, то что означает это в духовном аспекте? Сейчас мы говорили об этом на уровне материальном, а что на уровне духовном вот эта аллегория означает?
в отношении этой аллегории на внутреннем уровне. Мы должны пользоваться всем, что существует ниже нас, уровнями неживой, растительной, животной, для того, чтобы растить себя, увеличивать, подниматься все больше наверх, приближаясь к Творцу. Когда все, что существует в мире, человек должен этим пользоваться только для того, чтобы приближаться к Творцу, уподобляться Ему. И будем надеяться, что так мы и будем пользоваться миром.
В статье 12, в своей статье 12 Рав Барух Леви Ашлаг, Рабаш, статья называется «О важности группы», он пишет, потому что Тора называется «древо», как написано, это «древо жизни для тех, кто держится за него». Почему Тора называется «деревом»?
Потому что оно выполняет ту же роль, как и уровень растительный в этом мире, поскольку все исходит от неживого уровня, как написано в Торе. Все исходит от неживого. Мы пользуемся этим уровнем, который исходит от неживого, называемый растительным, и это нам дает жизнь. Благодаря этому мы растем, а это урожай пшеницы, всевозможные овощи, фрукты, всевозможные полевой урожай. Это растительный уровень. Если бы не растительный, животный уровень тоже бы не мог существовать. И поэтому Торан так уважительно относится к растительному уровню.
Почему сказано, что она называется древом жизни только для тех, кто придерживается Торы?
Тора — это, по сути дела, высшая сила, высший свет, который приходит к нам из своего источника, от Творца. И поэтому, если мы правильно умеем пользоваться этим высшим светом, мы можем с его помощью вырасти также до уровня Творца. Получается, что Тора является высшей силой, приходящей к нам сверху. Если мы правильно умеем ею пользоваться, мы благодаря ей растем снизу вверх, возвращаясь к своему корню.
Что нам нужно делать, чтобы держаться за это древо жизни?
Нам нужно, как написано в Торе, обменяться между собой в десятки и уподобляться высшему корню, отношениями, которые между нами, от любви к творениям, идти к любви к Творцу. И тогда, в соответствии с тем, насколько мы себя таким образом направляем на любовь к Творцу, мы придем в этом стремлении к ощущению отношения Творца к нам. И тогда получается «я своему любимому, а любимый мой мне», то есть «я Творцу, а Творец мне». И так мы придем к состоянию, когда мы будем во взаимной отдаче друг к другу.
Если так, то об этом говорит Рабаш, когда он говорит о группе в связи с древом жизни?
Да, именно так, потому что группа — это тот самый растительный уровень, который растет с уровня неживой, когда каждый из нас является неживым уровнем, но когда мы объединяемся между собой и хотим на самом деле быть объединенными и отдавать взаимным образом друг другу, тогда получается, что мы формируем здесь состояние, целетворение, из которой именно исходит растительный уровень, и растительный уровень, он, по сути дела, приходит к такому уровню, когда начинается в нем цветение по направлению к Творцу, пока мы не начинаем идти навстречу друг другу и и не начинаем чувствовать друг друга.
Символ дерева повторяется на протяжении всей Торы, как указание не только на жизнь, но и на ценности, которые должны преобладать в человеке. К примеру, царь Давид пишет в псалмах, в 92-м псалме, «Праведник, как пальма расцветет, как кедр в Ливане возвысится». Я думаю, что вы уже упомянули вот эту символичность дерева согласно науке Каббала, но что можно сказать, если так, о свойствах, которые придаются этому символу дерева?
Есть очень много свойств, когда согласно этим свойствам мы растем, потому что мы вначале подобны тому зерну, которое находится в земле, но нужна очень большая забота о нем, вода, тепло, влага, для того, чтобы из этого зерна начало расти дерево, растение. И поэтому нам очень важно понять эти законы, эти условия, которыми мы должны воспользоваться для того, чтобы привести к тому, что зерно, которое мы посадили в землю, чтобы из него выросло дерево, и уж тем более дерево, приносящее плод. Это не лесные обычные деревья.
Какова важность, если так, что, то, что есть определенная форма у дерева, что символизируют корни дерева согласно духовному аспекту?
Корни дерева находятся внизу в земле, а ветви находятся вверху, в воздухе, выше земли. И они, по сути дела, подобны друг другу. И так же, как дерево связывается внизу со своими корнями в земле, с другими деревьями и с самой почвой, так же и ветви его, которые выше земли, находящиеся в воздухе, они тоже связываются между собой через воздух с теми результатами, которые есть вследствие роста деревьев. И мы еще не знаем, не находимся в этом ощущении, но мы, по сути дела, будем расти и будем исследовать эти очень интересные особые явления. Что связь между нами, она не только из того, что представляется нам в наших корнях в земле, но также и в нашем духовном понятии, которое находится в воздухе, в духовной связи. И это то, что мы хорошо изучаем в науке Каббала.
Как Каббала интерпретирует цитаты из Торы, из книги «Дворим», то, что вы уже сказали ранее, что человек — это полевое дерево. Если так, какая связь между полевым деревом и деревом и древом жизни?
О, полевое дерево — это каждый человек. И необходимо понять, что он полевое дерево, что он находится в поле, когда Творец дает ему возможность расти, и что во взаимной отдаче он может расти рядом с такими же деревьями, как и он. Но вместе с этим он должен понять, насколько он зависит от других, и другие зависят от него, и насколько он зависит от неживого уровня, и насколько он зависит от связи со всеми, и насколько вместе со всеми он может поднять молитву к своему корню. И тогда, когда они, даже если они всего лишь растут, и нет у них возможности не сдвинуться с места и ничего сделать для себя, но вместе с другими, когда они поднимают
потребность, хисарон, они обязывают, я бы сказал так, обязывают высшую силу давать им все благо и привести к росту.
В поле корни деревьев, когда они распространяются, они соединяются с другими деревьями. Это такое впечатление. Так, может быть, это то, чему должны люди учиться у деревьев? То отношение, которое мы утратили?
Да, может быть, что мы можем учиться у деревьев, насколько они находятся во взаимной отдаче, насколько они находятся в воздействии своих корней, которое происходит под землей, то, что мы делаем так между деревьями, есть очень сильная связь, и эта связь распространяется на очень многие места. Дерево, которое растет в одном месте, и другое растет в другом месте, даже если не, между ними нет подпочвенной связи, они чувствуют что-то, и тогда начинают в том направлении развивать связь в корнях, пока не приходят к связи между собой. И тогда они начинают таким образом связываться между собой и как бы объяснять друг другу, в каких состояниях они существуют, что происходит с каждым, буквально как люди, только в более ограниченном виде, соответствующим условиям, в которых они находятся. Это что-то очень интересное, что раскрывается сейчас ученым в последнее время.
То есть вот эта коммуникация между ними?
Да, так оно.
А что происходит, если вдруг одно дерево умирает?
Так все знают и познают это. А если он находится один в старости, это одно. Но если кто-то привел к тому, что оно умерло, так все остальные деревья тоже знают и чувствуют это. И они испытывают большое страдание от этого. Мы можем даже в последнее время это измерять и видеть, насколько они страдают и сожалеют об этом дереве.
Это очень впечатляет то, что потрясающе. То, что есть у деревьев больше эмпатии, больше взаимного ощущения, сочувствия, чем у людей.
Конечно, просто мы не чувствуем их язык, не понимаем его, не находимся во взаимной связи с ними. Но в последнее время мы видим, что если человек причинил вред какому-то дереву, а затем ушел от него и приблизился, дерево уже узнает этого плохого человека, что он приближается к нему, и мы можем измерить реакцию дерева на этого человека. Это уже известно давно ботаникам, всем тем, которые занимаются деревьями.
Почему, если так, то это скрыто от нас, все вот эти взаимосвязи?
Это от нас не скрыто. Мы вообще не хотим этих вещей чувствовать. Нам не хватает чувств по отношению к растениям, как по отношению к деревьям, так и вообще, так и по отношению к животным. Мы смотрим на все эти вещи только как получить, как насладиться от них. Что можно там получить от них? Но относиться каждому творению как самому по себе, что полагается им место, и уважение, и забота, и что все мы должны помогать всем на всех уровнях, не живой, растительный, животный и человеческий, когда все эти уровни должны знать, как они заботятся друг о друге, как они связываются друг с другом, и тогда в таком виде мы увидим, что мы можем на самом деле использовать наше особое предназначение, что мы являемся людьми, и усовершенствовать это. Но это придет.
Доктор Лайтман, большое вам спасибо за ваше время. И наша передача подошла к концу очень быстро, и мы хотели вас также спросить по поводу Ари и его книги «Древо жизни». Ну,
это уже в следующий раз еще мы будем расти. Спасибо тебе. Всего тебе доброго.
Спасибо.